Вчера мы начали с вами рассматривать методику подготовки библейского рассказа, библейского урока. Библейский рассказ – разновидность библейского урока. Ну, такая, по крайней мере, классификация или такое понятие будет введено в учебнике. Может быть, оно не везде так принято, но для удобства нам все равно нужно сформировать какой-то, как говорят, понятийный аппарат, да, чтобы пользоваться какими-то понятиями в нашей определенной среде, чтобы у нас было единообразие этих понятий, и нам не тратить лишнего времени на выяснение, все ли мы думаем одно об одном и том же. Вот. Библейский рассказ как вид библейского урока. И вчера я предложил, или методика, может быть, громко сказано, да, план подготовки библейского рассказа по 6 пунктам или по 6 этапам. Ну, это мы записывали просто вот сегодня в напоминание вот эти 6 пунктов подготовки. Что я еще кратко об этом хочу сказать? Здесь все процессы в этом плане не отображены, которые проходит учитель в подготовке рассказа, но они подразумеваются. Что я имею в виду? Например, первый этап, который мы вчера с вами начали, это составить или сделать пересказ библейской истории, он подразумевает работу над текстом. Прежде учителю нужно поработать над текстом, хорошо его изучить, прочитать несколько раз, в контексте, с параллельными местами, потому что составить пересказ – это нужно иметь хорошую базу библейскую. Недостаточно только то, что мы уже при чтении Библии читали это, и как-нибудь перескажу. В любом случае все библейские истории мне знакомы. Этого, как правило, бывает недостаточно. Поэтому вот здесь подразумевается такое глубокое исследование библейского текста, этой библейской истории, которую мы хотим рассматривать. Это в другом методе, который 8 колонок называется, тоже этому уделяется значительное внимание. И еще что здесь подразумевается в других пунктах, например, под 3-м и 4-м. Здесь уже подразумевается, что нам нужно будет широко поработать с дополнительными источниками, со словарями, с энциклопедиями. То есть нам нужно будет поискать не библейскую информацию. Вот это нам очень сильно пригодится. Здесь тоже такой большой блок работы вот в этом разделе. Хотя это не отображено, но оно подразумевает вот это. Ну, а такие вещи, как применение, вступление, заключение, это больше уже, все у нас информация есть, собранная, библейская и небиблейская. Теперь все это как разместить и как выразить. Вот таким образом. Вот по плану, наверное, все, мы пойдем дальше. Немножко неудобно вот так, что не все отображается. Как это сделать? Кто-то поможет, чтобы вся табличка расположена была на экране. Может быть, там это пальчиком прокрутить. Здесь пошагово не очень удобно. Или масштаб изменить. Можно даже заголовок, пересказ убрать. Да, заголовок убрать, и нижнюю часть тоже можно убрать. Цель пересказа, то, о чем мы вчера говорили с вами, изменить стиль библейского текста и библейское повествование сделать более понятным. А вот эту табличку, пример пересказа, мы не приводили. Это так, коротко тоже в дополнение вчерашних рассуждений. Пересказ – это изложение библейского текста своими словами. И вот здесь вот параллельно библейскому тексту приводится текст пересказа, текст рассказа своими словами. Луки 4 глава с 20 по 22 стих, фрагмент. Вообще мы на этом фрагменте, о чем здесь идет речь, эта история немножко пошире, Мы этот текст библейский будем использовать как пример подготовки библейского рассказа. В итоге наших всех этапов у нас должен на этот библейский текст получиться небольшой рассказ библейский. Вот. Хорошо, если он у нас будет открыт. Ну, здесь достаточно все просто. «И закрыв книгу и отдав служителю, сел». Это точный библейский текст. Текст пересказа своими словами. Прочитав это, Иисус закрыл книгу и сел на место. Вот я своими словами передаю. Здесь ситуация такая, что вот если нам дать задание, вот этот короткий библейский текст пересказать, я думаю, сколько здесь людей, столько и будет чего? Вариантов пересказа. И это нормально, и это нормально. Есть определенные сложности в пересказе и даже опасности. Вот их следует избегать. На это нужно обращать внимание. Об этом мы будем говорить. Но вообще вариантов пересказа может быть множество. Один нам покажется более удачным, другой менее удачным. Какой-то покажется красивым, какой-то покажется художественным. Ну и так далее. А вариантов пересказа может быть множество. И это нормально. Каждый учитель расскажет по-своему библейскую историю. Но есть общие требования, есть общие направления, которых нужно держаться. «И глаза всех в синагоге были устремлены на него». Текст пересказа этой фразы. «Но люди с большим вниманием смотрели на него, ожидая, что он теперь скажет». И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Текст пересказа. «Тогда Иисус кратко пояснил прочитанное, сказав: „Теперь исполнились слова, которые вы сейчас слышали“. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его». Текст пересказа. «И все люди согласились с ним и удивлялись его словам». Такая небольшая иллюстрация, пересказ своими словами. Я перекручиваю, да? Да. Вопрос, да. Вот для иллюстрации данного момента я взял только фрагмент этой истории, а вообще наша история занимает такие границы имеет. 16 стиха до 22. Непосредственно это наш рассказ, который мы будем пересказывать. А границы, контекст, он шире, даже вот эта история, по сути, не закончилась. Это обязательно нужно учитывать, когда мы составляем библейский рассказ. И вот на этом этапе всю эту работу нужно проделывать, как вот в 8 колонках. Но единственное, что я на этом сейчас не останавливаюсь, это должно быть по умолчанию. Это дело нам знакомое, да, знакомое. Вот это будет рассматривание текста в контексте, оно повлияет, по крайней мере, на две такие вещи дальнейшей разработки. Первое, это повлияет на содержание моего урока, или может повлиять, обогатить его дополнительной информацией, обогатить его дополнительными деталями, скорректировать меня в чем-то. Это первый момент. Второй момент, который важен здесь такой, это должно повлиять на мою основную идею моего урока, на главную мысль урока. Понятно, да? Вот поэтому обязательно любой текст мы рассматриваем в контексте. И с параллельными местами, в контексте всей Библии и так далее. Теперь я хочу ввести два понятия, для удобства, это названия, они условные, и я их недавно переделал, потому что друзья, которые смотрели этот материал, высказали определенные замечания, и я хочу ввести два понятия пересказа, это простой пересказ и сложный пересказ. Немножко у меня назывался по-другому, но это пока так. Я не придумал им название, но пока решился держаться таких понятий. Простой пересказ и сложный пересказ. Вообще, вот у нас здесь иллюстрация простого пересказа. простого пересказа. И этот вид пересказа используется очень редко, может быть, даже и вообще на уроках не используется, но он используется для того, ну, он используется на этапе подготовки. Если кому-то сложно сразу сделать, тяжело сделать сразу сложный пересказ, то лучше начинать составление простого пересказа. Что характерно для простого пересказа, вот здесь отмечено. Для простого пересказа характерно примерное соответствие объема библейского текста тексту пересказа. Ну вот, например, вот здесь вот Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих пересказывается. В тексте библейском 94 слова, в тексте пересказа 116 слов. Ну, примерно соответствие соблюдено. Если текст пересказа больше библейского текста в два раза или в три раза, да, это уже будет сложным пересказом. Простой пересказ – это практически вот буквальное, без каких-то отклонений, буквальное отображение текста, только своими словами. Также в простом пересказе отсутствуют, или, может быть, правильнее сказать, почти отсутствуют такие элементы, которые основаны на предположении. На предположении. Иногда это, ну, я сам тоже пользовался таким понятием, как воображение. Это понятие я заимствовал из гомилетики, потому что оно там есть, и оно используется как прием при пересказе повествовательных текстов. Проповедник же в процессе проповеди не только читает слово, но он пересказывает иногда какие-то библейские истории, случаи. И вот один из приемов пересказа повествовательных текстов – это пересказ с применением воображения. Воображение не в смысле фантазии, а такое здравое воображение, которое вносит в пересказ что-то новое, о чем не сказано в библейском тексте, но что может базироваться на каких-то логических выводах, на знании исторического фона и так далее. Вот это как бы не совсем воображение в полном смысле этого слова, но все равно это предположение, догадка, ну, вымыслом, наверное, трудно сказать, но я вот использовал слово «предположение». Вот такие элементы постоянно присутствуют у проповедников, ну, у тех, кто пересказывает библейские истории, такие элементы, предположения постоянно присутствуют. С какими-то нам хочется не согласиться, какие-то мы считаем уместными. Детальнее об этом потом мы поговорим. Вот для простого пересказа, ну, не характерны такие предположения. Простой пересказ – это строгий пересказ, близкий к тексту Писания. В пример можно привести таких строгих пересказов библейских историй для детей, в пример можно привести детскую Библию. Знаете, такая толстенькая синяя Библия, детская. Вот это пример строгих пересказов. И надо сказать, что сами тексты не очень для детей интересны. Вот когда, ну, может, кто-то, я из своего опыта так знаю, что дети мои любят слушать эти рассказы, и причем, чтобы я был с этой Библией. Но когда я им читаю этот текст, им не интересно. Поэтому у меня выработалась такая методика. Я держу перед собой этот текст, они смотрят на картинку где-то рядом со мной, и я им начинаю рассказывать свой вариант. Свой вариант. Это для меня как опора, но я по ходу полностью изменяю этот текст, строгий пересказ, изменяю на свой. Ну, с применением там дополнительной информации, воображения, предположения и все такое. Иногда они чувствуют, что я не то прочитал, что там написано, а им хочется, чтобы я точно читал, вот что там написано. Ну, например, я начал «Однажды Иисус пришел в Иерихон». А они же знают, первая буква там совсем не «О» стоит. «Папа, ты придумываешь, первая буква там «П». А ты сказал «однажды», значит, что-то ты придумываешь. Ты не придумывай, ты точно нам читай. Ну, я точно буду читать, и мне интересно становится. Вот. Они думают, что эта Библия такая интересная. Вот простой пересказ там. Есть библейские истории, библейские рассказы, книги. Ну, и чаще всего, по крайней мере, вот из всего списка, который я встречал, это пересказы более свободные, не строгие пересказы. И пересказы, даже я бы сказал, большая часть из них в плане воображения зашкаливает. Ну, вот так вот. В чистом виде я бы не стал их так употреблять. Единственное, что вот скажу, недавно появилась книга, ее, ну, нам вот лично присылают в пакетах из Голландии. Книга тоже библейских рассказов для детей. Она необычного формата, почти квадратная. Видел кто-то, да, уже? Вот, ну, это может быть мой вкус, но мне это очень понравилось. То есть из всего, что я вообще с чем знаком в плане библейских историй, вот эти истории в моем понимании, ну, это, конечно, книга, это не устный рассказ, и это наносит свой отпечаток, но вот это, на мой взгляд, очень хорошие варианты пересказа библейских историй. Как? Я даже не запомнил, как называется. Мне пока показал библейские истории для детей, нет? Формат небольшой, он примерно квадратный, ну, 15 на 15 или 15 на 17, где-то так. Вот. Ну, вот эта книга мне понравилась. Я ее с детьми могу читать прямо в чистом виде. Но единственное, что там некоторые такие книжные чистые моменты, я на разговорный сразу стиль перевожу. А так она мне очень нравится. Картинки? Да, картинки там, это, ну, это изюминка синей Библии. Хотя картинка, мы можем частично там придраться к чему-то, но вообще-то да. Вот. Дети смотрят в Библии только из-за картинок. Вот так. А текст приходится переделывать. Он достаточно строгий такой. Вот. Ну и такие, может быть, нужны. Третья черта, характерная для простого пересказа, это дословная передача отдельных фрагментов текста. Что я имею в виду? Например, вот здесь в этой истории у меня пересказ пошире немножко есть, в этой истории Иисус цитирует один текст Писания. Ну, я фрагмент прочитаю. «Иисус снова в Назарете. В этом городе он провел свое детство. Была суббота, и Иисус по своему обычаю пришел в синагогу. На этот раз Иисус был не в роли слушающего, но читающего. Ему дали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел в ней место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот, то есть, вот здесь приводится пример дословной передачи цитаты. Вот это тоже характерно для простого пересказа. Там некоторые слова просто буквально берутся из библейского текста и так пересказываются. В большинстве случаев, который связан с рассказами сложными, там и тексты тоже практически передаются своими словами. А теперь мы оставим вариант простого пересказа и перейдем к тому, как выглядит или должен выглядеть, или может выглядеть сложный пересказ, где, если правильно это выразиться, применяются элементы воображения, да? Нам нужно вот в контексте наших рассуждений или нашей ситуации будет толковать это слово «воображение», потому что в жизни по-разному его употребляют. Ну, иногда мы его будем избегать, иногда, может быть, оно будет звучать, чтобы вас не смущало это слово «воображение». Мы говорили с вами, что в рассказе в сложном пересказе, где воображение применяется, присутствуют детали, которые не упоминаются в библейском тексте, которых там нет. Мы же понимаем, что библейский текст, он такой очень академичный, да, академичный. Это не художественное произведение Библия. Хотя есть такие и поэтические моменты, и художественные, но в целом, если бы Библия была художественной книгой, то это была бы очень большая, толстая книга, да, или, может быть, на каждую библейскую историю это была бы книга. Тут другая цель была, другая цель. Кратко передать содержание события, подчеркнуть основную мысль. Автор с определенной целью приводил эту историю. Но чтобы нам ее передать детям, интересно, нам приходится увидеть нечто большее, чем в тексте написано. И это нормально. Но не всегда. Иногда этим можно увлечься, и воображение наше как бы выйдет за рамки допустимого. Поэтому возникает законный вопрос, а есть ли в этом вообще какая-то наука, которая бы нам дала направление, а как применять воображение в отношении библейского текста, что допустимо, что недопустимо, что будет правильно, что вообще неправильно, что будет спорным и так далее. И вот над этим вопросом я как бы тоже думал, и может быть точно вот так вот строго я не смогу обозначить рамки воображения, но где-то интуитивно мы должны понять, что допустимо или что нет. Я хочу прочитать вариант сложного пересказа. Но я выбрал пример из Библии, специально не длинную библейскую историю, потому что нам в нашей учебной ситуации сложно будет с большим текстом работать. Но я выбрал короткий, чтобы все примеры у нас получались не такие длинные. Однажды Иисус пришел в Назарет. Это был его родной город. В Назарете Иисус провел свое детство, поэтому каждый кустик, каждая тропинка были хорошо ему знакомы. Когда Иисус появился на улицах города, ребятишки подбежали к нему и просили рассказать им что-нибудь интересное. Но Иисус сказал им: «Деточки, я очень вас люблю, и обязательно расскажу вам что-нибудь интересное, но сегодня суббота, и я сначала должен, сначала мне обязательно нужно сходить на собрание». Ребятишки расстроились, а Иисус направился в синагогу. Когда он зашел в собрание, хотел было уже садиться на место, служители заметили его и попросили сказать проповедь. Иисус согласился, и ему дали самую большую книгу Ветхого Завета, книгу пророка Исаии. Он встал за кафедру, быстро нашел нужное место и громко прочитал: «Бог послал меня для того, чтобы проповедовать и исцелять, поддерживать и утешать, защищать и освобождать». Когда он замолчал и сел, в зале стояла мертвая тишина. Было слышно, как в прихожей тикали старые часы. Все ожидали, что Иисус сейчас что-то скажет, и внимательно смотрели на Него. Прошло несколько минут напряженного ожидания, и тогда Иисус тихо-тихо сказал: «Слова, которые вы только что слышали из Библии, наконец-то исполнились». И вдруг зал словно взорвался. Никогда они не слышали еще слова такой силы. Все, кто были в синагоге, стали громко восклицать и провозглашать: «Да, это воистину так! Благодать исходит из уст твоих! Аллилуйя!» Вот текст пересказа. Не понял? Много современности, да? Вот. Я привел, на мой взгляд, отрицательный пример. Вот. То есть здесь есть детали, которые не присутствуют в библейском тексте. Но мы не против этого, чтобы мы как раз и говорим о том, что нам нужно включать в рассказ те детали, которых в тексте нет. Но когда мы это делаем, нам нужно иметь определенные основания. И я вот подразделил, может быть, не до конца эта работа проделана, но вот увидел, что некоторые детали, которые мы можем включать в библейский текст, я по категориям постараюсь разбить, я бы охарактеризовал их как детали, которые являются логическими выводами. Вот когда мы делаем какой-то логический вывод, и это, ну, озвучиваем в процессе нашего рассказа, то это, в принципе, чаще всего, ну, нормально смотрится. Потом другая категория таких деталей – это моменты, когда проповедник, ну или учитель, да, учитель высказывает собственное понимание или толкование текста или слова, собственное понимание. Вот в тексте же нам не объясняются слова, да, есть спорные моменты, один так понимает, один так. И вот бывает, что говорящий, он свое понимание вкладывает. Вот такой категории есть элементы. Часто очень встречаются такие моменты, которые не содержатся в тексте, но являются, они как бы взяты или приведены на основе дополнительных знаний, культурного фона, исторического фона и так далее. Вот из этой сферы почерпнуты. Но они, как правило, их тоже надо проверять. Мы подробнее потом будем останавливаться на этом, когда речь пойдет о дополнительной информации. Но чаще всего они очень хорошо вмещаются в рассказ. Здесь есть только опасность, используя неверный источник или противоречивую информацию, тоже внести искажение. Вот. Ну и другие я тоже полностью не буду перечислять, разные моменты. Что мне хотелось бы сказать, подметить здесь основное такое правило. Вчера я говорил, что вот эти качества или характеристики библейского рассказа, которые мы отметили как интерес, правдивость и назидательность, их бывает трудно друг с другом примирить. Они вступают на некоторых этапах в противоречие друг с другом. И особенно острое противоречие между интересом и правдивостью. Вот мы читали текст, пересказ простой, да, строгий. У нас возникают какие-то противоречия с текстом? В принципе, нет. Но интересный рассказ или нет? Нет. Нам нужно рассказ сделать интереснее. Я прочитал второй вариант, он интереснее? Правдивость как, повысилась или уменьшилась? Правдивость сразу падает. Вот видите, в чем сложность? Если мы повышаем интерес, хотим рассказать поинтересней, имейте в виду, что с правдивостью может происходить прямо пропорциональное явление. Она может сразу падать. Вот такой график. Вот в этом и сложность. И самая идеальная ситуация здесь такая, чтобы эти два понятия свести друг с другом, чтобы он получился интересным, но в то же время правдивым. Вот в этом сложность. И некоторые принципы, которые мы будем рассматривать, они как раз направлены на то, как сделать рассказ, сохранить правдивость рассказа, но в то же время добавить в него интереса.
Я думаю, что скорее всего 100% отношения к этому нет.
Ну да, может быть.
Все-таки рассказ он не подразумевает.
Вот, ну правило, я думаю, такое правило должно быть какое? Правдивость как требование должна быть 100%, а вот интерес на 100%, может быть, он не то что не обязателен, но если мы видим, что интерес уже в ущерб идет правдивости, я думаю, на этом надо остановиться. Согласны, да?
Еще есть сознательные элементы, а есть неумышленные, что я имею в виду? Но в данном рассказе, там тесными кулочками, там песочком, дорожечками, еще что-то, я не знаю, как было или нет. А если я точно знаю, что так было, но интересно.
Вот это да, хороший правило. Да, да, хорошо, вот это правильно подмечено, что если мы чувствуем, что какой-то элемент рассказа тяжело пойдет на правдивость, то нам надо обязательно оговориться, что здесь я могу быть неправ, или мы можем предположить, но сделать какое-то вступительное вводное слово, чтобы у слушателя не возникло дискомфорта, и он теперь до конца будет только думать, что вот это все тут истина. Синагогу, да? Да, здесь вот нам поможет, в данном случае поможет знание обычаев. Дети до определенного возраста не могли посещать синагогу. Возможно, так. И вот это знание, исследование как раз, оно может нам помочь. Я вот, когда эту историю, люди прочитали некоторые, да, прочитали, Я, например, употребил в пересказе такое выражение, что Иисус пошел на богослужение в синагогу. И мне подсказали, что в синагоге богослужения не проводились. Не проводились. Оказывается, то, что там происходило, это не могло называться или не называлось богослужением. Я впервые узнал о такой детали, поэтому я исправил слово «богослужение» на «собрание». Собрание в синагоге. Может, оно не очень подходит, но под другого слова я пока не нашел. Вот такие детали, они проистекают чисто из знания, хорошего знания обычаев. Почему я сказал, что некоторые пункты от нас будут требовать не только глубокого знания библейского текста, но и знания дополнительной информации, культуры, исторического фона. Иначе рассказ может показаться тоже неправдоподобным. Такой момент. Да, это просто абсолютно фантазия. Это точно фантазия. Если моменты, которые касаются природы, там улочек, понятно, что в каждом селении есть улица, так ведь, да? И человек, который с детства вырос в каком-то населенном пункте, и это не является небольшим городком, однозначно человек хорошо знает, ну, каждую тропинку и все такое. Вот это еще мы можем предполагать, да, такое. Вот. А есть детали, которые, ну, просто действительно необоснованные. Может быть и новые, да, может они были песочные, они не тикали, ну, точно не тикали, наверное. Даже если были старыми или новыми. Вот, ну, вот так вот, в такие моменты. Да, пожалуйста.
В одной церкви в России был брат, известный очень. Я говорил проповедь о чудесном улове рыбы. Я когда он рассказывал из проповеди, говорит, ученики, ну, я рыбак не ловил, я говорил, а Бог говорит рыбкам, рыбки, в сторону, говорит, это самое, чтобы все не попали. Говорит, когда Христос сказал, закинь меня, Алексей, по правую сторону, он говорит, рыбки, давайте, Бог им говорит рыбкам.
Брешешь, да? Не знаю, братья, я массу таких слышал от проповедников, просто массу. Ну, чаще всего это проходит, поулыбались и все, но не знаю. Я бы не хотел все эти примеры, случаи здесь рассматривать, но хотел бы, чтобы наши рассуждения, они как бы были нам направлением. Понятно, что это очень интересно, да? Господь говорит, рыбки, плывите, дети там смотрят, да? Но вот когда правдивость начинает резко падать, тогда я думаю, что не надо допускать. Может быть, это как компенсация неумения интересно, правдиво рассказать. И вот приходится к таким приемам прибегать. А может, просто человек, ну, не знает, считает, что это нормально, это допустимо. Может быть, так. Не знаю. Надеюсь, что... Это встречается в литературе. Даже не апокрифы это, наверное, да? Я в свое время, когда еще был неверующий, но приближался к Богу, мне попало в руки «Забавное Евангелие». Есть такая книга «Забавное Евангелие». Может быть, этот пример оттуда или не оттуда, я не помню, но там масса примеров из жизни Иисуса Христа, вот, ну, таких вот, на вроде этого. Конечно, там сплошной вымысел. Давайте мы это чуть дальше, у меня 5 минут осталось. Вот здесь вот пример, сложный пересказ, это понятие как бы относительное, потому что я не могу здесь приводить длинные примеры, но вот этот вот краткий фрагмент, это я хочу привести как пример сложного пересказа. Почему? Потому что здесь я, ну так коротко, но включил фрагменты, которых, детали, которых явно в тексте, которые явно в тексте не присутствуют. Но почему я их включил, я хочу обосновать. Вот. Ну вот, к примеру, Иисус пришел в Назарет, этот город был хорошо знаком Ему. Об этом же не сказано в библейском тексте, что Он был хорошо знаком Ему. Но я смело это употребляю, потому что город, в котором ребенок вырос, он ему 100% хорошо знаком. Вот в данном случае допустимо такую деталь воображения моего включать в рассказ или нет? Как бы допустимо, да? Другая деталь, провел здесь свое детство. Ну, это основано на том моменте, то есть слова, где был воспитан. Ну, на что указывает? То, что там он вырос, да, в этом детстве. То есть я переиначиваю, по-своему формулирую, и на это есть свое определенное основание. Вот в отношении третьего момента была суббота. Вот здесь вот, я склонился к тому, что это была суббота, что он пришел в Назарет именно в субботу. Хотя по тексту это не видно. Но в тексте пересказа у меня была суббота. Это мне как бы немного выгодно сказать «была суббота», потому что я потом буду такой элемент включать в применении, что в первую очередь Иисус, придя в родной город, Он пошел на собрание. Это говорит о каких-то приоритетах. Он мог бы в первую очередь домой прийти, с родными встретиться, с друзьями, с кем-то еще. Но в первую очередь пошел на богослужение. Вот этот момент я хочу употребить, поэтому для меня немного выгодно сказать, что была суббота. И я пытался из текста понять, на самом деле это суббота была или нет. И вот мое толкование, что была суббота, на это можно оспорить. Мне кажется, что как бы вот эти два события, они неразрывны по времени, по тексту, но я до конца не уверен в этом. В день субботний? Ну что в день субботний? Он что сделал в день субботний? Он пошел в синагогу в день субботний, да? А в Назарет в какой день он пришел? Видите, проблема в чем? Проблема с Назаретом. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. То есть все равно двузначно, да? И пришел в Назарет, может, в пятницу, а в день субботний вошел в синагогу. Но я по тексту склонился, что это больше было... В эти два события в один день происходили. Но я на этом не настаиваю. В этот день люди отдыхали от своих домашних дел и шли в синагогу. Этого в тексте нет, но мы знаем, что Бог заповедал именно так поступать, и так люди поступали. Это предположение основано чисто на знании контекста, исторического фона, обычаев народа. С ранних лет привык ходить на эти собрания. Вот такого тоже нет, Это чисто мое толкование слов по обыкновению своему. Обыкновение указывает на какой-то обычай или привычку, которая сложилась годами, с течением времени. Поэтому я так перефразировал и сказал, с ранних лет привык ходить на собрания. Но с ранних лет можно было ему в синагогу ходить или нет, не знаю. Но если хотя бы даже это было с 12, то я считаю, что это тоже с ранних лет. Ну, вот такие вот противоречия у меня возникали. Допустимо это или нет, я говорю, тут правила строгого я не смогу вывести, но интуитивно где-то понимаю, что это как бы допустимо. И я привел. И в первую очередь пошел на богослужение. Об этом не сказано, и это чисто тоже смелое такое толкование, что в первую очередь, но я уже объяснил, на чем оно основано на моем предположении, что два события, пришел в Назарет и вошел в синагогу, я в один день свожу. Вот на этом мое толкование и основано. Ну, вот такое не сильно свободное, не сильно художественное. Но, на мой взгляд, такие детали, они уже могут украсить пересказ библейской истории. Хотя я сделал это не художественно, а может, отчасти по причине того, что, ну, длинно не хотел говорить. Вот такой момент. Но принципы, я думаю, что понятны.
Да? А по поводу субботы? А как же можно субботы нести?
Субботний путь. А то, что если Иисус пришел в субботу в Назарет, то Он бы не нарушил субботний путь, да? Да, это хороший аргумент. Надо подумать.
Если Он даже пришел в Назарет, то как только появилось одно, Он сразу пришел.
Да, да, может быть так. Может быть, лучше было бы так, это бы точно 100% не нарушило. Но я-то чем прельстился? Вот той назидательной мыслью, которую я хотел употребить. Если я готов пожертвовать вот этим моментом в своей проповеди или что, ну, мысль о приоритетах в первую очередь, да, то проблем у меня не будет. Рассказ получится абсолютно правдивым. Это да. Вот мысль, наверное, такая для нас здесь должна быть важной, чтобы вот составляя пересказ, как можно лучше изучить и библейский текст, и исторический контекст, да? Вот чтобы исключить как можно больше вот эти моменты. Единственное правило. О деталях мы сейчас много можем спорить.
Дело в том, что суббота, когда
да, возможно, да, и такая мысль может меня спасти. Все, братья, мое время вышло. В принципе, я что хотел о пересказе, общее направление сказать, сказал. По мере того, как мы будем проходить этапы, наш рассказ короткий будет разрастаться, мы в него будем все время дополнять какие-то детали, и вот из таких деталей мы составим более-менее такой полный рассказ. Полный рассказ. Общая проблема, на мой взгляд, какая в передаче библейских историй? Библейские истории, которые рассказывают детям, они интересные лишь только потому, что там много фантазии. Но если эту фантазию убрать, они станут неинтересными. И вот этот интерес можно компенсировать вполне простыми вещами, которые не используют учителя, на которые я хотел бы потом обратить внимание. И рассказ получится правдивым, познавательным и интересным. Вот. Но в плане пересказа мне бы хотелось такие общие направления дать. Единственное, что я не успел, это привести еще один пример. Пример для совместного анализа. Ну, не мой пример, я его где-то тоже вычитал. Чтобы подчеркнуть такой момент, я его без примера тогда подчеркну. Рассказ, который мы составляем, не должен получиться слишком художественным, потому что мы его составляем не для книги, а для устной передачи. Вот в этом искушение может быть, слишком художественно сказать. Там целое вступление может быть о том, какая природа была, что дуло и где это происходило. Это часто неуместно. Но пример я уже приводить не буду, на этом мы будем заканчивать. И последнее еще, что я скажу, касается плана или программы занятий. Братья, мне бы хотелось, чтобы эта программа, вот эта зелененькая книжечка, ну, попала к тем, кто произведет потом анализ, сбор информации, чтобы переправить ее заблаговременно для внесения правок. Но если кому-то не попадет из ответственных эта книжица, она в электронном виде будет, и вы распечатайте, и, пожалуйста, сделайте эту работу. Это просто для общего блага. Чем больше людей просмотрит программу и больше правок будет внесено, тем же лучше. Тем лучше. Вот такая просьба. Ну все, на этом я, наверное, закончу. Давайте помолимся.